Режиссер Владимир Синельников, автор фильма «Андрей Сахаров. Человек на все времена», записал слова Елены Георгиевны Боннар год назад. Сегодня они звучат как завещание. Эта последняя видеозапись есть на нашем сайте в программе «Время и мир» – радиоверсия беседы с Еленой Георгиевной.
Елена Георгиевна Боннар, как и Андрей Дмитриевич Сахаров, умерла неожиданно. Для всего мира, для каждого из нас, для меня лично. Я знал, что она была больна. Я видел ее угасающей, как бы уходящей от нас. И все-таки известие пришло неожиданно. Стало неожиданно. Год назад, будучи в Нью-Йорке, я специально полетел в Бостон повидать ее. Как всегда, я был с камерой. Мы поговорили, попили чая. Камера стояла перед ней в последний раз. Интервью получилось жестким, поразительно искренним. Сейчас вы услышите то, что она хотела сказать людям в последний раз.
У меня есть квартира в Москве. Та самая кухня и, в общем, историческая квартира, полученная мамой в конце 54-го года. Через эту квартиру прошло очень много реабилитированных. Приезжали, прописывались, вставали на очередь и прочее. Разных маминых, папиных друзей. Через эту квартиру прошли все диссиденты Советского Союза. В этой квартире проходили большинство пресс-конференций, в том числе знаменитая пресс-конференция, которая объявила День политзаключенного. Он же был объявлен тогда, в те времена. В этой квартире проходили заседания Комитета прав человека. Ну, а сколько уж разных гостей от Киссинджера и Кирпатрик, и Ромашевского, Митника и прочих, чехов, поляков, французов. Там бывал этот нынешний министр иностранных дел Франции Кушнер. Вообще неимоверно. Я хочу ее продавать. Но я не хочу продавать ее, потому что это мемориальная квартира на самом деле. Я хочу найти человека, который ее купит с обязательством подарить архиву. А я беру на себя обязательство восстановить интерьер полностью, каким он был тогда, и на этой квартире сделать вечную дощечку и, соответственно, в договоре о том, что она приобретена и передана в дар архиву для создания мемориальной Ивановым, Петровым, Сидоровым, кто там такой добрый. Российские миллиардеры или там богатые люди по-настоящему покупают яйца ФБРЖ. Память о царской семье и о талантливом ювелире, хотя мне кажется, это очень пошлятиной. Но это лично мое. Кстати, в эту квартиру бы пошли все эти вот, и которые в коробках лежат, и которые здесь. Сахаровские регалии. Мне кажется, что в России может найтись такой человек. А может быть, я в очередной раз наивная.
Если Гарвард снял сахаровский грант.
Да Гарвард же левое дерьмо. А наши богачи, жулики, все, но не все дерьмо.
Журнал Forbes считает, что у Путина или 26, или 40 миллиардов.
Да мне плевать, пусть
вот
Путин не богат.
Пусть и купит квартиру на свои деньги.
Я бы предпочла, честное слово, какого-нибудь Березовского Путину. Я хочу найти человека, который готов купить эту квартиру. Я готова даже выставить ее на аукцион, пусть там соревнуется кто-нибудь. Но чтобы она в конечном итоге принадлежала архиву Сахарова и реальным мемориалом была. Мне кажется, что это очень достойно было бы для России. А Путин, если у него столько денег, так, Господи, сделай одолжение, уйди и живи на эти деньги где хочешь. Купи себе остров, я не знаю, Сицилию или Сардинию, и сиди на ней, как это самое. И себе приятно, и людям хорошо. Но пусть он себе устроит хорошую жизнь. Отдельно от страны. Даже лучше Сицилии, ты знаешь? Меньше народу. Правда, теперь не знаю, когда я там была.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Первую половину часа сегодня мы посвящаем интервью с Еленой Боннер, которое год назад записал режиссер Владимир Синельников.
Что вас заботит во взаимоотношениях власти и гражданина, и личности сегодня?
В любой стране есть разные группы населения. Там бизнесмены, торговцы, инженеры, учителя, музыканты, шоу-бизнес. Бесконечно. В любой стране есть какая-то объединенность этих вот. Общий интерес у каждой группы. Я не знаю, есть ли страна, в которой есть объединенный интерес урок. Урки, по-моему, изобретение советской власти. Или рождение от советской власти. Очень страшное. И страна находится в руках урок. Не просто богачи, которые так или иначе иногда правильно, иногда неправильно становятся богатыми, а именно урок, это психология урок. Кстати, я сейчас разбираю мамины записки, мама из лагеря пишет, это самое страшное. И вот Россия в руках урок. Уже одно это не просто заставляет, а обязывает к тому, чтобы эта компания ушла. Может быть, даже не просто ушла. Я вообще не мстительный человек. Но в данном случае ушла бы с судом. И еще раз, одно из самых главных. Никакие партийные разногласия, там программы или я не знаю что, сегодня не имеет значения. Это как вот было объединение, Народный фронт, да? Потом разбираться по частностям. Сегодня должно быть полное объединение, даже с Лимоновым, даже с Зюгановым. Я в этом глубоко уверена.
Елена Георгиевна, и вот я вспоминаю, когда весь мир и первые лица крупнейших западных держав боролись за то, чтобы выпустили Щеранского. Несчастный Леонид Ильич боялся высунуться за границу, потому что не только от правозащитников, не только от народа, но и от Рейгана, от кого угодно. Он везде слышал требования. Почему сегодня так благополучны и так доброжелательны к российским лидерам первые лица Запада, когда сидит Ходорковский и Ленин?
Мне кажется, что они тоже... Я не знаю, какой тут эпитет. Я говорила об урках. Они тоже урками становятся.
Один из тех, кто вместе с вами первым подписал, говорит мне, а что ты хочешь? Дача Путина рядом с дачей Берлускони, он ему купил ее. Шредер нанялся работать. И в этом смысле претензии ваши, как человека, которого знает весь мир, вот к западному истеблишменту, они как-то...
Они абсолютно таковы, как и к российскому. Я считаю, что западный истеблишмент, исходя из экономических еще каких-то интересов, но в основном из интересов лично каждого конгрессмена и сенатора или президента избранным быть в будущем, придает вот эту самую новую идеологию, идеологию защиты прав человека. Они полностью предали ее. Они ничем не лучше Лавров, но Хиллари не лучше. Вот и все. Ну, может, такова природа человека. Человек становится чем выше, тем хуже. И тогда лучше всего быть бомжом.
Лавров здесь сидел 10 лет, и я каждый год проводил русскую кинонеделю. Мы общаемся с ним. Нет, не так. Я могу себе позволить обратиться к нему за консультацией, когда делаю картину о международном терроризме. И я смотрю, какой он был здесь, какой он там. И мне казалось, что такому образованному человеку было бы интересно поговорить с людьми, которые или абсолютно не согласны с ним, или готовы спорить с ним. И, например, я представлял себе, что это мог быть Вацлав Гавел, что это мог быть Форсайт, английский писатель, что это мог быть Памук, что это могли быть вы. Вот вы.
Ой, я так полюбила Памука. Я давно не испытывала, так сказать, ремарка в сторону такой благодарности к Нобелевскому комитету за Нобелевскую премию Памуку. Вот бывает иногда честный выбор.
Тем не менее, вы были бы готовы сказать Лаврову все, что вы думаете, и выслушать?
А я говорю, Лавров может прочесть.
Ну, а вот так вот, если бы он сидел?
Если он... Я не выхожу из дома. Дальше врачей и госпиталя никуда. Ну, иногда, когда хорошая погода, меня Таня там по городу прокатит. Все. Если Лавров придет, я даже ему предложу чашку кофе. Кстати, хочешь кофе?
Чаю, но потом.
Ну, хорошо, есть и чай.
Я беседовал с Ковалевым Сергеем Адамовичем, у которого тоже очень большой счет и к западной элите.
Да, правильный счет.
К западной интеллигенции. Он тяжелейший упрек бросил. И многие считают, что может быть и справедливый. Скажем, Фихтвангеру за книгу
«Москва-37».
И он считает, что предполагает, что он получил огромный гонорар за собрание сочинений, которое было издано тогда. И это был некий акт благодарности, который он считает недопустимым. И он еще вспоминал ряд примеров, когда правозащитникам сегодняшним не на кого опереться на Западе. Поэтому так тяжело, наверное, российским правозащитникам.
А просить не надо. Лагерное это, не проси, не надейся. Единственный способ. Все говорят, русский бунт такой там бессмысленный, беспощадный. Но сказал Александр Сергеевич однажды, хватит нам повторять. Объединение и вставай, страна огромная. Пока страна не встанет на всеобщую забастовку, на всеобщее сопротивление повышению тарифов ЖШК, прочим жульническим этим, ничего не будет. Вот я тебе скажу, идет дискуссия, вывешивать Сталина, не вывешивать Сталина, я сказала, в бой за Родину начали говорить и создали миф после войны. Я за это ручаюсь. Прямо жизнью своей, жизнью Ивана, который прошел от А до Я всю войну. Послевоенный миф. Но кроме этого, вот собираются праздновать 65-летие. И буквально в канун, несколько недель тому назад, отменяется мелочная льгота с инвалидов войны. Не брали деньги за оформление нотариальных документов, там, доверенности или завещания, или там машину дать в эксплуатацию сыну. Понимаешь? Бах! Сняли эту льготу. Я понимаю, что для Даже наши чиновничьи элиты, эти там, сколько, $170, я забыла, какая цифра, Таня мне назвала, по-моему, $170 за доверенность. Для них это ничего не значит, понимаешь? А для инвалидов или ветерана это почти месячное пропитание. Как и у кого хватило наглости снять в канун 65-летия эту льготу? Дальше. Такая мелочь. Приходит Путин на место премьера. И я напоминаю тебе, одно из первых его гласных выступлений, он говорит: мы всем инвалидам войны, ветеранам даем квартиры. Это значит, 65 лет они все еще не имеют этой квартиры. И мы всем даем бесплатно машину, а кто не хочет машину, 100 000 рублей. Я, дура наивная, думаю, ну машину мне уже врач сказал, чтобы я не садила за руль, все, и вообще, ну 100 000 – это хорошо. Ждем. Больше Путин к этому не возвратился. Но парад в 65-летие он готовит.
Очень дорогой.
Очень дорогой. Вот в этих мелочах, я прошу прощения за выражение, такая говенная суть той кучки людей, которая правит Россией, с этой вот доверенностью. Ну не знаю.
Интервью с Еленой Боннер, которое режиссер Владимир Синельников записал год назад в Бостоне. Елена Георгиевна не скрывала, что больна, и готовила к этому своих друзей. Мой коллега Владимир Тульц ездил к ней в Бостон прощаться.
Так бывает. Начинаешь готовить себя к трагическому и безысходному, но когда это случается, оказываешься к произошедшему совершенно не готов. Так и с вестью о кончине Елены Георгиевны Боннер. Никак не могу привыкнуть называть ее полным именем. И всегда, думаю, буду называть, как многие годы нашего знакомства и дружбы. Люся. Разбудил своим побрякиванием айфон. Мейлы по-английски и по-русски от наших общих друзей. Елена Георгиевна умерла. Люся, царствие небесное. Позвонила приятница из Парижа. Плачет. Не может сказать ни слова. Разобрал только: мне так плохо. Они все уходят. Все самые близкие. Она не плакала так даже, когда умерла ее мама. Потом еще и еще. Конечно, все последние месяцы, когда Люся мучилась в госпиталях, еще одна из многочисленных операций на сердце, мы понимали, исход близок. Осенью прошлого года она позвонила и позвала: «Прилетай, пора прощаться». Но когда я прилетел, и мы на неделю поместились в уютном дачном домике на Кейп-Коде, где днями просиживали на веранде, прощание будто отступило на второй план. Целыми днями мы вспоминали что-то из общего прошлого. Получалось в основном смешно. Любимые стихи Люся помнила страшно много. Пушкина и Багрицкого, Пастернака и Цветаева. Усмехнулась, когда я вспомнил из колыбельной Трескового мыса. Духота. Человек на веранде с обмотанным полотенцем горлом. Ночной мотылек, всем незавидным тельцем ударяясь в железную сетку, отскакивает точно пуля, посланная природой из невидимого куста в самое себя, чтобы выбить одно из 100 в середине июля. Сказала: это про нас, про меня. Иногда, когда у нее были силы, мы вывозили ее к океану. Ужинали в деревенском ресторанчике. Однажды, поджидая там, пока Таня подгонит машину, она сказала мне, оглядывая сельско-дачную идиллию: «Когда я умру, все это будет продолжаться. Это успокаивает». Но вообще-то она страстно не хотела умирать. Мы возвращались на веранду и продолжали спорить о сегодняшних и завтрашних делах и проблемах, о Сахаровском фонде, о наших друзьях-правозащитниках. На мое «то-то и то-то тебе нужно решить безотлагательно» она отмахивалась. У нее свои приоритеты, и казалось, что впереди еще вечность. Так многое и осталось. Мы дружили половину моей жизни. И я не представляю, как бы она, моя жизнь, сложилась без этого. Уезжая с Кейп-Кода, я сказал ей об этом. И Люся неожиданно ответила мне цитаты из упомянутых мной стихов Бродского, которые она еще несколько дней до того, казалось, не могла припомнить. «Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже одиночество». О ее общественной роли сказано и написано уже много всего. Теперь будет еще больше. В свое время КГБ и ЦК, сужу по доступным ныне документам, искусственно ее, эту роль, да и саму Люсю, демонизировала. Отголоски этого сохраняются в массовом сознании и ныне. Да и в восприятии нынешних, инфильтрированных чекистским мировоззрением властей, для которых она была основной помехой адаптировать под себя образ Сахарова, тоже. Но для всех, кто ее знал, она, при всех спорах и несогласиях с ней, навсегда останется голосом совести страны, в которой она завещала себя похоронить. Земля тебе пухом, Люся, мы не забудем тебя.
Владимир Тольц о Елене Боннер.